Это подкаст Международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова. И сегодняшний гость нашего подкаста Анна Корягина, украинский межкультурный медиатор, как она сама себя определяет. Последние 7 лет Анна живет в Париже и занимается продвижением украинского кино. Она координирует фестивали, отбирает фильмы и проводит здесь, во Франции, показы украинских лент. Каким было твое 24 февраля?
Я проснулась рано от того, что пришло сообщение от родителей. И мама написала: «Не волнуйся, с нами все в порядке». Я позвонила сразу же, и вот из уст родителей узнала, что началась война. До обеда я не могла встать с кровати, то есть я там что-то делала, но вот путь от кровати до ванной комнаты, он как бы был не сделан до 12 дня. Где-то в 10 утра я написала объявление в Фейсбуке, что я ищу журналистов, с которыми я могла бы поехать как фиксер в Украину, потому что в 2013-2014 году практически всю революцию достоинства я провела как раз с французскими журналистами, помогая, организуя интервью и переводя их. Уже через полчаса мне позвонили из радио France Info и предложили с ними поехать. Самолет был через 2 часа, соответственно, через 15 минут я уже собрала чемодан и поспешно ехала в аэропорт, и под вечер я была в Кракове. На следующее утро мы поехали во Львов.
Ты была готова к тому, что начнется война?
Мне кажется, что к такому нельзя быть готовыми, но вот эти вот месяцы, январь, февраль, они были такими очень своеобразными. Я уже сейчас понимаю, наверное, что все-таки организм, психика как-то к этому готовились. Я вот очень четко помню последние дни перед 24 февраля. Я помню вот последний апероль шприц, который я выпила 23 февраля вечером, и больше после этого никогда не пила алкоголь. Мне кажется, что подсознательно мы все готовились, но никто к этому не был готов.
Мы записываем этот разговор 27 апреля. Сегодня 63-й день войны. Практически 2 месяца из этих 63 дней ты провела во Львове. Как я понимаю, какими они были, эти месяцы, для тебя?
Ну, они прошли в режиме нон-стоп. Такой вот глобальный нон-стоп. Потому что нужно было осознать и как-то впитать в себя случившееся. Параллельно что-то делать. Да, делать что-то, чтобы быть полезным своей стране, помогать своей семье, поддерживать друзей и не терять их из виду. Вот это было очень важно. И в первые дни я поняла, что я переживаю некое дежавю, потому что организм, тело, мозг, они вспоминали все то, чему научились в 2013-2014 году. Я поняла, что мое поколение на самом деле готово ко многому, после того, как наша жизнь уже однажды была раздроблена. Так что вот первая неделя был такой шок, принятие этого шока, а дальше уже на основе этого шока было очень много действий.
Что вы делали во Львове? То есть вы оставались все это время там или вы ездили куда-то по Украине?
Мы оставались в основном там. То есть я сразу предупредила журналистов, с которыми я работала и должна была работать, что я остаюсь во Львове, я готова ездить по Львовской области, в Ивано-Франковскую и в Черновецкую тоже заезжать, но не дальше. Я хотела оставаться ближе к родителям, и вот это был такой мой периметр, где я чувствовала себя в безопасности, где я могла эффективно работать. То есть во Львове очень много на самом деле было материала для репортажей, для интервью. И я работала и с радиожурналистами, и с тележурналистами. Это было на самом деле очень интересно. Но под конец 2 месяца я поняла, что все, что я могла сделать в этом качестве фиксера во Львове, я уже сделала в какой-то момент, темы были исчерпаны.
Было ли чувство страха у тебя там, находясь во Львове, потому что во Львове уже были и жертвы среди мирных жителей, и взрывы, и сирены, то есть все равно, несмотря на то, что это вроде бы далеко от линии фронта, тем не менее, даже вот отсюда, из Парижа, чувствуется, что война, она была там.
Во Львове, нужно сказать, жертвы среди мирного населения были на следующий день после того, как я уехала со Львова. То есть была разрушена в нескольких местах инфраструктура, но жертв, пока я там была, не было. Если честно, страшно особо не было. Было очень страшно вот это вот первая тревога, да. Я помню, что когда мы приехали 25-го, и ночью я проснулась в отеле в 6 утра, вот эта вот сирена, они еще ее поставили такой в каждом номере. Это был очень большой стресс. Я вот прям помню каждую секунду этого спуска в укрытие. Но потом сирены, как и война, стали ежедневной рутиной. Это, с одной стороны, страшно, но, с другой стороны, это такая реальность.
До войны ты занималась украинским кино, украинскими фестивалями, представлением украинских картин во Франции и в Европе. И за эти 2 месяца, что идет война, началась большая общественная дискуссия на разных уровнях в разных странах. Здесь можно много об этом говорить. О том, что происходит сегодня с украинской культурой в первую очередь и с канцелингом русской культуры, российской, не знаю, здесь как, наверное, российской все-таки это более правильное слово. Что ты будешь делать сейчас? Какая твоя миссия сейчас?
Я бы хотела уточнить, что вот я избегаю формулировки canceling. Я бы хотела бы немножко, да, пояснить. В первые дни войны я и мои украинские коллеги заговорили о том, что нужно поставить на паузу, приостановить любое культурное сотрудничество, любую культурную репрезентацию русской культуры в сегодняшнем пространстве. Через несколько дней, в первых днях марта, в англоязычных СМИ появились интервью с моими же украинскими коллегами, единомышленниками, где впервые было использовано слово «бойкот». Слово, которое мы изначально не использовали. Во французских СМИ слово «бойкот» очень быстро привязали к «cancel culture», и дальше под этим флагом понеслось очень много манипуляций и искажений, и несется до сих пор. Поэтому, повторюсь, я ни в коем случае не поддерживаю идею кэнселинга, об этом не говорит никто из моих украинских коллег. Мы просим в знак солидарности с Украиной прекратить культурное сотрудничество с Россией, и мы ставим четкие рамки временные. До тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины, до тех пор, пока Россия и россияне не признают свою вину и коллективную ответственность, и до тех пор, пока не будут выплачены репарации. То, чем я занималась до войны, я всегда называла межкультурной медиацией. И когда меня спрашивали, что это, я всегда говорила, что я объясняю, я аккомпанирую, да, сопровождаю украинскую культуру в Европе, потому что эта культура, наша культура, нуждается в объяснении, в подсветке, в том, чтобы быть, занять свое заслуженное место, да, вот в пантеоне этих культур. Что сейчас я буду делать, в чем моя миссия? Мне кажется, что сейчас очень важно настаивать, избегая всяческих манипуляций, на паузе при остановлении русской культуры, с тем, чтобы посмотреть на культуру украинскую и открыть ее для себя. Потому что во Франции есть это безграничное восхищение великой русской культурой, свойственное, на мой взгляд, особенно старшим поколениям, с которым диалог для меня становится все сложнее и сложнее. Поколениям помладше мне гораздо проще доносить, рассказывать, объяснять и открывать что-то новое. Я бы хотела вести диалог с разными поколениями зрителей во Франции, показывая не только современную украинскую культуру, но и то, что происходило в ней все предыдущие столетия. Мне также очень важно вернуть Украине ее имена, потому что во французском культурном пространстве мы говорим, что Соня Делоне, она родилась в России. Нет, она родилась в Украине, она родилась в 30 километрах от моего родного города. И до сих пор она родилась в городе Градежск Полтавской области. И до сих пор, ходя по галереям на левом берегу Парижа, я вижу, вот, что Соня Делоне родилась в России. Нет, это нужно объяснять, это нужно доносить. И менять карту мира в голове очень разных поколений. Я также считаю, что моя миссия — это диалог с моими коллегами во Франции. Коллеги — это часто французы, но также часто это русские, уехавшие из России давно, которые волей-неволей сохраняют в своих действиях имперский дискурс и рассматривают Украину с точки зрения вот такого имперского мышления. Мне очень важно вести с ними диалог, хотя диалог, честно признаюсь, сейчас очень сложно вести, объясняя, что нужно прекратить говорить об Украине без участия украинцев. Мы здесь, мы готовы к диалогу, но почему-то практически все консультанты на главных международных кинофестивалях мира, консультанты по Восточной Европе — это или русские, или люди, которые знают русский язык, и почему-то думают, что они априори знают Украину и все постсоветские страны. При этом они не говорят на языке и очень давно в Украине не были. Также мне очень важно, хотя я поняла, что это будет, наверное, самое сложное, вести этот диалог как с французской публикой, так вот и с русскоязычными здешними коллегами про коллективную ответственность русских в этой войне. У меня есть один очень показательный пример. Он мне очень болит, как мы говорим в Украине, да, мені він болить. Но это очень показательный. У меня есть коллега, здесь она русская, но она давно живет во Франции. Она специалистка по русскому кино, по советскому кино. И она вдруг с началом войны начала усердно заниматься продвижением украинского кино, при этом оставаясь человеком русской культуры, имперского взгляда, не говоря на языке, но считая, что она может, да, продвигать украинское кино. При этом я знаю, что в 2018 году на пропагандистском фестивале, который продюсировал Ренат Давлетьяров, в кинотеатре «Арлекин» был показан фильм того же Рената Давлетьярова, который изображал войну на Донбассе как гражданскую, где были хорошие русские и плохие украинцы. Я знаю, что эта моя коллега переводила представление фильма с режиссером и обсуждение фильма. Имеет ли право сейчас этот человек вдруг заниматься продвижением украинского кино, сотрудничав с этим фестивалем каждый год, получая деньги от этого же Рената Давлетьярова?
Если человек признает свою ошибку, будет ли он иметь право? То есть, а здесь, мне кажется, вопрос в том, кого право там россиянина или человека русской культуры на ошибку и на ее признание. Мне кажется, как раз кэнселинг, он про это тоже, он про право на ошибку.
Он про право на ошибку, но опять-таки не кэнселинг, да, вот это понятие паузы, оно еще включает в себя переосмысление. Остановиться и осознать, с каких позиций мы пытаемся продолжить свои нарративы до 24 февраля, только учитывая, что эти нарративы уже нерелевантны, их уже нет, и что эти нарративы нужно деконструировать и собрать заново, чтобы не повторять ошибок. Русскую культуру, как культуру имперскую, нужно деконструировать и осознать, к чему она привела.
Ты наверняка видела и слышала интервью, которое сейчас дает Роднянский, продюсер, который колоссальную роль играл в становлении, развитии российского кино за последние годы, и он признает как раз, да, то, что его ответственность есть в том, что российское кино, русское кино не справилось отчасти там с той гуманитарной миссией, которая на нем была, и для него это какой-то очень сложный и мучительный, мне, во всяком случае, мне как стороннему зрителю, кажется, процесс, и для большой части русской интеллигенции, наверное, уже тоже начался этот процесс, да, осознавания собственной имперскости, которая настолько как бы растворена в пространстве, что на самом деле для этого нужно, наверное, очень много времени и много какого-то такого смирения, да, вот то, что по-французски называется «humilité», на русском языке нет точного слова.
Да, и позиция Роднянского на самом деле очень показательна, и мне очень жаль, что она не дошла пока до франкоязычных СМИ, потому что как раз до Бучи и Ирпеня Александр Роднянский был солидарен с позицией Сергея Лозницы. Он дал большое интервью в «Le Monde», где сказал, что нужно поддерживать русских артистов и всячески, да, стараться их поддерживать. Но после того, как мы узнали, что происходило в Бучи, Ирпене и в Гастомеле, Роднянский написал, мне кажется, программный вообще текст в своем Инстаграме, где он написал, что он потерял дар речи и право говорить о русской культуре, потому что она не сохранила российского человека от обесчеловечивания, от озверения. Я представляю, что вот этот путь осознания, он очень болезненный. Иногда он принимает для меня очень забавные формы. Вот, например, один известный французский композитор русского происхождения, который сколько лет я слежу за его творчеством, всегда говорил, что он русского происхождения. И тут вдруг несколько недель назад я вижу на французском телевидении, где его просубтитровали как французский композитор русского и украинского происхождения. Ну надо же, где же раньше были эти украинские корни этого русского композитора? Я наблюдаю много таких примеров, когда вдруг вот эти люди, которые продолжают нести очень имперские взгляды и осуждать украинцев, которые там исключили Сергея Возницу из своей киноакадемии или которые там что-то требуют, они вдруг вспоминают про свои украинские корни. Вот Кирилл Серебренников 3 интервью дал французской прессе, и в 3 интервью он уточнил, что мама у него украинка. Раньше как-то мы об этом не всегда слышали. Я знаю, что это очень болезненный путь. Очень сильный текст написал Николай Эпле про то, что и через нас тоже, да, что вот русская интеллигенция, она тоже несет ответственность. Тут важно еще различать ответственность и вину. Я говорю именно про ответственность. И мне кажется, что этот путь, он действительно долгий. И мне, наверное, мне бы даже не хотелось за ним наблюдать, но, опять-таки, как межкультурный медиатор, я бы хотела этот путь объяснить французским, да, участникам этого диалога, потому что русская культура во Франции, она ultra present, ею пропитано вот мышление, особенно старших поколений. И я бы очень хотела, чтобы видение этой русской культуры изменилось для этих поколений. Я просто помню, когда я делала ретроспективу Киры Муратовой в синематеке французской. Мы знаем, что публика синематеки — это люди определенного возраста. И вот там было где-то, ну, больше 30 сеансов, и то есть, соответственно, больше 30 раз я рассказывала, что Кира Муратова прожила большую часть своей жизни в Украине, что мы делаем акцент на тех фильмах, которые она сделала во время уже независимой Украины. И больше 30 раз после показов ко мне приходили зрители и говорили, какая прекрасная русская режиссер. Мне бы очень хотелось, чтобы этот путь, который ведет к осознанию коллективной ответственности, он помог еще и французским участникам диалога изменить карту мира в их голове, потому что это важно. А, кстати, для, например, для поколений помладше это происходит очень легко. На 3-ю неделю войны мне написала моя французская приятельница моего возраста. Она написала, говорит: «Аня, я знаю, что я мало могу что сделать, но я купила книгу Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я открываю для себя твою страну. Я знаю, что это мало, но это важно». А я пишу: «Инесс, поверь, это лучшее, что я могла получить как сообщение от своей одногодки, потому что я вижу, как меняется картинка мира в голове, в головах у людей. Это важно». И эти трагические обстоятельства, мне кажется, их можно рассматривать с разных сторон, но они сейчас могут очень много чего изменить и прочистить оптику. Если, опять-таки, как там русская интеллигенция, так и вот эти вот сочувствующие русской культуре французские поколения будут достаточно открыты к новым нарративам.
Вчера Антон Долин опубликовал на «Медузе» текст, ты его, наверное, видела, про фестиваль «Go East» в Висбадене, где он рефлексирует как раз по поводу того, что ждет русское кино и российских режиссеров в ближайшие годы. Он там, в частности, пишет о том, что вот этот фестиваль, который является одним из крупнейших для показа разных восточноевропейских лент, он в последний момент отменил показы нескольких российских режиссеров, и он там настаивает на том, что это малобюджетные картины, которые рассказывают какие-то гуманистические истории. И в этом тексте чувствуется такая очень сильная горечь все-таки о происходящем. Вот я думаю, что ты его читала. Да. Что ты об этом думаешь?
Я понимаю горечь Антона Долина, но я продолжаю считать, что пока гремят пушки, музы молчат. Я знаю, что фильм «Дунай. Любовь Мельменко» — это талантливая картина. Но я считаю, что ее сейчас показывать не к месту. Но показать эту картину в следующем году, когда, я надеюсь, война будет окончена, это тоже вариант. И, возможно, это будет жест даже сильнее. И мне почему-то кажется, что любовь, как... Мы с ней не знакомы, но мне кажется, что поколение любови, оно, возможно, готово, да, принять и действительно в следующем году представить свой фильм, но уже в других, я надеюсь, менее трагичных обстоятельствах. Я не говорю о отмене Я работаю в кино, я прекрасно знаю, какой ценой делаются независимые фильмы, авторские. И я ни в коем разе не говорю о том, чтобы отменить их навсегда, поставить на паузу и вернуться к ним, когда исторический контекст будет другим. Сейчас мы просим посмотреть в сторону украинской культуры. Там есть очень много нового, интересного и невероятно созвучного современности. Если посмотреть на украинское поэтическое кино и наложить его на сегодняшние события, близость этих эпох может показаться оглушающей.
Мне кажется, и во Франции, и в России есть непонимание того, что происходит вот конкретно сейчас, в эти минуты, в эти часы с художниками, артистами, режиссерами в Украине. Ты недавно опубликовала в Фейсбуке пост с украинской документалисткой, которая пошла воевать и которая сказала, что для нее это абсолютно... Алиса Коваленко ее зовут. Абсолютно осознанное решение, и она не видит для себя другого пути сейчас. И у меня такое ощущение, что люди не всегда до конца это понимают. Они не понимают, что вот те люди, которые там всю жизнь занимались каким-то творчеством, они сейчас, в принципе, просто не имеют возможности этого делать.
Я бы сказала, что каждый выбирает свой путь. Да, есть такая тенденция, что украинские режиссеры, художники и так далее, они остаются в своей стране. Очень мало людей покинуло территорию Украины. Дальше каждый делает свой выбор. Да, Алиса, она приняла решение идти защищать свою страну. Это обещание, которое она дала себе в 2015 году, как она пишет. Кто-то, даже до этого снимая игровое кино, решил сейчас снимать документальное, документировать все то, что происходит вокруг. Большинство, как я смотрю, действительно потеряли способность быть режиссерами, рефлексировать что-то, потому что очень сложно сейчас что-либо вообще рефлексировать. Нет возможности отдалиться, потому что это все происходит прямо сейчас. Но я знаю, что многие нашли другие способы сопротивления, резистанс. Кто-то решил писать тексты, кто-то создал курсы театрального мастерства для детей-переселенцев, чтобы таким образом затрагивать травматичный опыт, проживать, проговаривать и облегчать, да, неким образом ежедневная близость к войне. Мне кажется, очень важно тоже было бы понять международному культурному сообществу, что украинские художники, artists, да, вот это ёмкое слово, они остаются в своей стране и со своей страной проживают этот опыт. Я делала один сюжет с французскими журналистами. Французские журналисты очень хотели сделать сюжет о том, как искусство отвлекает украинцев от страшных будней. И вот журналисты, мы пришли в галерею, и он очень старался так задать вопрос: «Ну что, вы отвлекаетесь здесь от страшных будней?» А ему все посетители говорили: «Да нет, мы не хотим отвлекаться. Это то, что происходит с нами, это то, что происходит с нашей страной. Здесь представлены работы там троих художниц о войне. Мы пришли углубить опыт, отрефлексировать, но ни в коем случае не отвлечься. Это происходит с нами, на нашей территории, и нам с этим дальше жить».
В мае начинается Каннский фестиваль. В этом году он, разумеется, будет особенным в связи с войной. Какая там программа с украинской стороны? И что ты думаешь об участии там фильма Кирилла Серебренникова?
Украинских фильмов несколько в программе. Фильм «Памфир» Дмитрия Сухолиткова-Собчука отобран «Двухнедельник» режиссера. Фильм Максима Наконечного «Видение бабочки» отобран в «Особый взгляд». Фильм Сергея Лозницы как украинского режиссера отобран в спецпоказы. Я также знаю, что очень много планируется активности в поддержку украинских продюсеров и украинских проектов, которые на разных стадиях девелопмента. То есть кинорынок очень много тоже планирует событий. Будет украинский павильон. Что касается фильма Кирилла Серебренникова, я знаю, что он профинансирован фундацией Кинопрайм, которая принадлежит Роману Абрамовичу. И имущество Романа Абрамовича на прошлой неделе было конфисковано на Лазурном берегу. Речь идет, по-моему, о недвижимости в Антибах, в тех же Каннах, в той же Ницце. Я уважаю творческий путь Кирилла Серебренникова, и я смотрела все его предыдущие фильмы, и мне кажется, что этот фильм я тоже когда-нибудь посмотрю, не сейчас и не в ближайшие месяцы. Но я считаю, что в то время, когда конфискуют имущество Романа Абрамовича на Круазет, на той же Круазет показывать фильм, им же профинансированный, это несколько двойственно. Ну и так, в качестве иллюстративности, да, иронии всего происходящего, несколько недель назад русская армия повредила дом Чайковского в городе Тростенец, Сумской области. Очевидцы говорят, что его возможно отреставрировать, но он остается полуразрушенным. Мне кажется, что пока русская армия, разрушая, стирая с лица земли украинские города, разрушает себя как нацию и сравнивает с землей, и обнуляет русскую культуру, русские фильмы было бы хорошо все-таки придержать к следующим фестивалям и посмотреть опять-таки в сторону украинских фильмов, которым, на мой взгляд, есть очень много чего сказать миру в этом 2022 году.
Это был подкаст Международного французского радио РФИ. Спасибо, что слушаете нас. Я напомню, что мы беседовали с Анной Корягиной, украинским межкультурным медиатором, специалисткой по украинскому кино. Текст этого интервью вы сможете найти на нашем сайте.